Олег Дивов, Катька, звезда Чукотки. Катьку запланировали силачом, умницей и, что немаловажно, писаным красавцем. Судьба породистого зверя решается еще до рождения. Ее диктует родословная, и Катька не был исключением. Ему предстояло идти в племенное разведение, то есть остаться в питомнике и прожить весьма упорядоченную, сытую, здоровую, но довольно унылую жизнь. Перекроить этот план мог только генетический сбой. В Катькиной генеалогии шло накопление интеллекта по линии отца, и это дело рискованное. Вдруг происходит срыв, который заранее предугадать сложно. Детеныши родятся умненькие и хорошенькие, но излишне нервные и болезненные. Директор питомника считал, что до сбоя еще минимум одно поколение, и больше всего его занимало, как будущего чемпиона породы назвать. Корифеем или колоссом. Или, например, кировцем, тоже внушительным. На букву «К» можно придумать столько мощных и сильных кличек, особенно когда в энциклопедию заглянешь. Трудно выбрать, трудно. Надо еще учитывать, что кличку неминуемо сократят. А ведь зверю с этим жить. Колосс, понятно, станет Полей. А Корифей, допустим, кем? Поэтому на случай, если родится девочка, разумеется, умница, красавица и силачка, было утверждено однозначно имя Катерина. Простенько, но со вкусом. «Вот как тебе прозвище «Километр»?» – спрашивал директор ветеринара Петю Амрына, не отрываясь от энциклопедии. «Перестань уже», – просил ветеринар. «Успокойся, однако». «О, придумал! Килотон! Термоядерная имечка! С намеком!» «Да чего ты мучаешься? Назови парня кошмаром и все дела», – советовал ветеринар. «Хороший будет, смешно получится, а плохой будет, точно не ошибешься». «Я тебе дам плохой. Хороший будет». «Мы плохих не делаем», — соглашался ветеринар. Когда ультразвуковое исследование показало, что мамаша Забава носит двойняшек, Петя выдал с перепугу одним махом полбутылки огненной воды, а потом уже пошел к директору.
«Катастрофа, однако»,
— выдавил из себя Петя. Чукчи говорят, однако, в трех случаях. Когда хотят прикинуться чукчами, когда охота постебаться, или когда все пропало и осталось только выругаться матом. Здесь сошлись два из трех. Пете Амрыну было совсем не до шуток.
«Ну ты пьяный», — сказал директор.
«Тут напьешься», — сказал Петя.
Директор открыл сейф, достал чекушку огненной воды, хлопнул ее до донышка и направился к вольеру, где мирно хрумкала капуста и будущая мать.
Хороша была Забава. К 20 годам вымахала до 5 метров в холке, но осталась легкой на ногу и неуловимо женственной. Бурая шерсть длинная, аж лосница от здоровья. Челка задорная спадает на живые веселые глаза. А как зверюга хвостиком машет, поневоле заулыбаешься.
Директор улыбаться не подумал. Он был испуган и зол.
«И какая ты после этого Забава, однако!»
– заорал он.
«Ты засада, однако! Я ж тебя вот этими руками выкармливал, а ты! Зараза ты, однако, маму твою за ногу!»
«Ты полегче», – сказал Петя. «Ты не наезжай. Она все-таки в интересном положении, ей волноваться нехорошо».
«Мы все теперь в интересном положении, однако! А эта зараза волосатая!»
Волосатая зараза перестала жевать, скосила добрый карий глаз на директора, протянула хобот сквозь ячейку в сетке и ласково потрепала человека по щеке. Мол, ты не переживай. И дальше загромкала. У директора сделалось такое лицо, будто он сейчас то ли кого-то пристукнет, то ли разрыдается. Петя взял его за рукав, отвел в ветслужбу, достал огненную воду из белого шкафчика и культурно разлил по чайным чашечкам.
«Катастрофа, однако», – протянул директор. «Это ты верно сказал. Вот так девку и назовем. Если, однако, еще родится. Если, однако, выживет».
«А парня?» – спросил Петя, надеясь хоть так директора отвлечь от грустных дум о предстоящем. «Им еще полтора года всем питомникам страдать, ожидая результата либо плохого, либо совсем плохого».
двойня могла с равным успехом как угробить мамашу, так и родиться нежизнеспособной. При известной удаче все обойдется, но детеныши получатся слабые, с непременным дисквалифицируемым браком по здоровью. При большой удаче нормальные, просто мелковатые. Не вырасти им здоровяками, не идти в разведение, а идти на работу. Директор залпом опрокинул чашку, отдышался, занюхал рукавом ватника и уставился в потолок. Быть ему по жизни простым бульдозером. Значит, что там у нас есть бульдозер? Ага, катерпиллер. А чего не кошмар-то, однако? Спросил Петя самым невинным тоном. Директор подхватил с пола старый валенок, служивший домиком для кошки, и засветил им вместе с кошкой ветеринару в лоб. Катастрофа звезда Чукотки для своих просто Катька росла такой красавицей, что обрыдаешься. Это был самый пушистый, самый милый, самый умненький и ласковый мамонтенок на свете. От нее сходили с ума не только дети, но и взрослые. Еще совсем крохой она объехала весь федеральный округ. Ее портреты висели в каждой школе и детском саду. Уже годам к пяти стало ясно, что у девушки нет шансов дорасти до стандарта, а значит обрести положенные по нормативу тягу, упор бивнями и грузоподъемность. Но питомник с этим смирился. Отдел продаж решил, что катастрофа, если подумать, никакая не катастрофа. Однако, подлинная звезда Чукотки. Вот и будем растить из нее звезду. Прославим наш питомник на всю страну. Затопчем нафиг якутов, которые уверены, что их мамонты круче, но совсем не заботятся о рекламе. А потом девчонку в цех продадим, ей там самое место, скучать не будет. Правда, сначала отдел продаж вынес затяжной скандал с директором, который орал, что это не мамонт, а профанация. Мамонт силище, а не ах, какая пусечка. Мамонт прет, валит и тащит. Мамонт горы сворачивает. Мамонт пашет, сеет и удобряет. Тут он увидел, как во дворе катастрофа, забавляясь, орудует снеговой лопатой, разгребая сугроб. Плюнул и махнул рукой. Делайте, что хотите. Катерпиллер, звезда Чукотки, для своих просто Катька, вырос, конечно, покрепче сестренки, помассивнее, но все равно до норматива не дотягивал, а главное, тоже был с виду какой-то игрушечный, несерьезный мамонт. От мамы он унаследовал длинную челку, только не бурую, а пока рыжеватую, а от ветеринара Пети Амрына подхватил манеру совершенно по-человечьи сдувать ее, когда падало на глаза. И сами глаза у него с измальства глядели так живо, будто зверь что-то про вас знает. Он за всеми подсматривал и у всех учился. Персонал теперь носил ключи от вольеров строго в карманах брюк. Из боковых Катька моментально их выуживал. На свободном выпасе за ним следил персональный каюр. Мамонтенку было 5 лет, это самый хулиганский возраст. Мамаши таких гоняют от стада, чтобы те не завязли кому-нибудь хвост узлом. Но Катьку жизнь стада занимала постольку поскольку. Он вечно косил своим хитрым глазом в сторону людей, как бы чего у них позаимствовать. Любил слушать радио и ладно бы уносил его с собой, но потом начинал приемником жонглировать и не всегда успевал поймать. Обожал ездовых собак и мало того, что воровал для них еду, так еще и распрягал их при каждом удобном случае. А главное, ему ничего не стоило завести снегоход и поддать газку, а потом бегать с машиной по тундре на перегонки радостно трубя. Когда об этом узнал Петя, он посоветовал каюрам не маяться дурью, а нагрузить ребенка ответственностью. Пусть запускают в стойбище мобильные генераторы. Все равно кто-то должен ручку дергать 2 раза в день. Ребенок будет в пределе и сразу перестанет хулиганить. Вот увидите. Ну ты шаман, однако. Сказали каюры, на всякий случай прикидываясь чукчами. «Хватит дурью маяться», — повторил Петя. «Вы тут все с дипломами КТС, и мне прямо обидно, что вы забыли, чему вас учили в техникуме. Это же элементарный уровень работы с молодым зверем. А я, между прочим, в учебник до 1-го курса 2 главы насочинял, еще методичку редактировал. Я старый уже шаман, однако, если кто не заметил». Через неделю Пете доложили, что Катька стал как шелковый.
Правда, он научился обращаться с генераторами по-взрослому, и это немного озадачивает, а если честно, пугает. Зачем надо повернуть кран подачи топлива, тут легко проследить взаимосвязь. Но, допустим, рычажок воздушной заслонки холодного пуска, и когда его закрыть, а когда открыть, не самая очевидная вещь даже для человека. Если человеку, конечно, не объяснить. «Но вы же объяснили?» – спросил Петя.
«Да он сам подсмотрел! Но там же надо по слуху ориентироваться! У него слух 10 раз лучше вашего, однако!» –
рявкнул Петя в трубку радиотелефона и ушел к директору жаловаться на жизнь. В кабинете директора теперь висел здоровый на полстены рекламный плакат звезды Чукотки. Красавица-катастрофа строит детскую площадку в Анадыре. Ей помогают счастливые карапузы в ярких комбинезончиках. На заднем фоне матерый дедушка-домкрат тащит волокушу с грузовиком через болото. В кузове грузовика довольные мордастые нефтяники пьют чай из самовара. И поверху лозунг: «Любые задачи в любых условиях». Вот уж точно, подумал Петя. Нарожали умников на свою голову. Любая задача им по плечу. А дальше что? Кто им разрешит? Кто позволит? Люди даже собачек опасаются, а тут мама. Не позволят ему показать интеллект во всю силу. Забоятся. Петя в мамонтах, конечно, души не чаял. Но иногда ему думалось, те две последние хилые пары, что паслись себе мирно на острове Врангеля, загибаясь потихоньку, мелкие да тощие, дожили бы свой век, да и ладно, а нет. Цепились в них императорские зоологи, вытащили на материк, выходили, вылечили, добились потомства, стали его выращивать крупнее и крупнее, чтобы как встали, горам подобны стали наши исконно российские волосатые слоны. И нафига? Понятия ведь не имели, зачем это делают. Уже по ходу урожая отчаянные прожекты, чтобы вся матушка Россия на мамонтах пахала, например. Да бог с вами, не нужен крестьянину-единоличнику тяговый механизм такой мощности. Лошади ему за глаза и уши хватит. А пушки таскать? Опоздали лет на 100. Нынче мамонт в прифронтовой полосе всего лишь огромные и довольно-таки уязвимые мишени. С появлением колхозов, совхозов вроде бы для мамонтов нашлась достойная площадь, чтобы порезвиться с бараной да плугом. Только зверь наш к теплому климату адаптируется туго, и растительность средней полосы вызывает у него стойкое несварение желудка. Больше полувека билась над этой проблемой советская наука и вроде бы добилась, но тут бац! Снова весь уклад в стране переменился, и опять мамонты не прижей кобыли хвост. Спасибо, осталась привычка работать с ними на северах, а то бы вымерли по второму разу.
«Слыхал, чего Катька творит?» – спросил директор. «Ага, вижу, слыхал».
Они с Петей никогда не ошибались, про какого или какую Катьку речь. «Надо ему заранее место искать», — сказал Петя. «Готовить потребителя, чтобы лет через 10 оторвал зверя с руками. Чего-то болит у меня душа за этого парнишку. Хочу его пристроить и с чистой совестью на пенсию выйти».
«В армию его надо», — сказал директор.
«Думаешь, армия сделает из него человека?» Петя криво ухмыльнулся.
«Вариацию», — уточнил директор.
Кто другой сделал бы круглые глаза, а Петя надолго задумался.
«На шельфе пошла движуха. За прессой-то следишь? Будут дырявить его повсюду. И на северо-врангельском участке, и на южно-чукотском, а это значит что?»
«Это ледовая разведка и военное прикрытие. Смысл Шмидта уже вовсю летает. И в Анадыре опять вояки зашевелились на угольном.
Когда Катька подрастет, самое место ему там будет. И от нас относительно недалеко. Если что, поможем».
«Сколько весит самолет?» – спросил Петя деловито.
«Ну, ты спросил, однако».
«Ну, ты ведь уже знаешь.
Перехватчик – тон 30. А ледовые разведки зависят от модели. До 60 может быть взлетный вес запросто. Зато вертолеты намного легче».
«Нормально сдвинет. Когда наберет, то он 5 своего веса. Сдвинет и потащит».
«Да не парься ты».
«А на что похожа взлетка?» – перебил Петя.
«Бетонка от 2,5 до 3,5 километров, 60 метров ширины».
«Со стандартными отвалами
Нужно 5-6 зверей и минимум 4 прохода, чтобы ее расчистить от снега. Говорю тебе, не парься. Я думаю, сказал директор, ни того, ни другого Катьке делать не придется. Смысл профессии дежурный тягач в том, что тягач стоит на месте, всегда готовый поехать. И никогда не едет никуда. Потому что и без него все хорошо. Но если тягач мамонт, ты еще симпатичный. Директор оглянулся на рекламный плакат и тяжело вздохнул. Это же универсальный погрузчик. Скучно ему на аэродроме не покажется, он будет всегда при деле. Нам, кстати, тоже скучать не придется, когда мы пойдем на эту авантюру. Надо подготовить кучу документов, и кому надо ее вовремя подсунуть. Я знаю, куда закинуть удочку. Но без бумажек ничего не получится. Мы же, считай, в бюджет Министерства обороны руку запускаем. Если первый эксперимент пройдет удачно, ты о пенсии даже не мечтай. Аэродромов вдоль арктического шельфа много. Ну ты шаман, однако, сказал Петя. В середине лета, сразу после внезапной проверки, дежурный тягач батальона аэродромного обеспечения захворал. Внезапная проверка боеготовности войск – это обычно такая история, иногда и трагедия, после которой всем худо. Но тягачу поплохело на полном серьезе. Он лежал, вид имел грустный, дышал тяжело, есть не хотел, на знакомые лица не реагировал. Временно исполняющий обязанности водителя тягача бульдозерист Санников бессмысленно метался по военному городку, за каковым занятием и был пойман комбатом. «Ну что же ты, Санников?» – сказал комбат.
«А я что?»
– взмолился бульдозерист.
«Вижу, что ни что!»
– сказал комбат. «Пойдем!» Тягач лежал на своем издубленном месте чуть в стороне от свертки.
«Ну что же ты, Катька?»
– сказал ему комбат. Катька в ответ издал жалобный вздох.
«Может, позвонить в питомник?»
– осторожно спросил Санников. «Успеем», – сказал комбат. Питомник был в глубине материка, пока оттуда до аэродрома доберутся, Катька 3 раза загнется. А главное, если директор услышит, что Катька уже месяц без каюра и управляет им бультезерист, комбат предпочел бы, чтобы в питомнике узнали об этом как можно позже или не узнали вовсе. Месяц назад Катька мирно пасся тут поблизости, а каюр валялся на брезенте, наслаждаясь коротким северным днем. И самым беспардонным образом заснул. Он продолжал спать, когда запросил посадки легкий самолет «Арктикнефти», и не проснулся, когда тот выкатился с полосы. Катька среагировал, бросился спасать каюра, но буквально на секунду опоздал. Самолет уже наехал человеку на ноги и сломал их. После чего Катька поломал самолет. То есть он поддел его головой, поставил на хвост и кувыркнул. Пилот с перепугу навалил штаны, и это было, пожалуй, единственным отрадным моментом. Очень помогло сразу наладить диалог в конструктивной плоскости. Отец горе-пилота занимал высокое кресло в правлении концерна «Арктикнефть». Сынка на аэродроме принимали только благодаря теплой личной просьбе. Но папаша забыл сказать отпрыску, что аэродром не его собственный, и вообще главный тут комбат. Сынуля, даром что ему было годков под 40, успел всех задолбать своей детской непосредственностью, общаясь с персоналом через губу. А вот как у него из штанов потекло, да еще и задавленный человек лежит и страшно ругается, стал прямо образцовым джентльменом. Летное происшествие замяли, каюру было обещано столько денег, сколько не заработает за всю жизнь, и его мы оформили, недолго думая, как бытовую травму. Каюр предложил версию «попал под мамонта», но комбат сказал, что тогда сам его задавит еще 2 раза. Комбат за Катьку задавил бы кого угодно. У них с мамонтом были высокие отношения. Катька мыл машину комбата, причем бесплатно. Ему, похоже, просто нравился цвет авто, яблочно-зеленый. Другим офицерам мамонт тоже устраивал автомойку, но строго за гонорар в размере 1 яблока. Сошлись на том, что каюр ремонтировал трейлер «Мамонтовоз», а тот сорвался с домкрата. Никакого «Мамонтовоза» у Катьки не было и в помине.
Он прибыл к месту службы пешим ходом, совершив дальний марш по родной Чукотке. Но в документах трейлер присутствовал, потому что бульдозеры не катаются сами за тысячи километров. А по тем же документам Мамонт значился легким бульдозером. Он работал на аэродроме в порядке эксперимента в целях установления пригодности. А разрешение выбили через замминистра обороны лично. Кажется, тот с директором питомника в одном полку служил или вроде того. И оформили Мамонта как технику, во-первых, чтобы не оправдываться за провал эксперимента, будет он провалиться, а во-вторых, ради секретности, пропади она пропадом. Переломы у Каюра оказались сложные. Его отправили на Большую Землю, а Катька остался сам по себе. Должности проводник служебного Мамонта в номенклатуре Министерства обороны не существовало. Каюра взяли на контракт специально для Катьки и оформили бульдозеристом. Чтобы найти замену, надо либо дозвониться до замминистра и рассказать, какая случилась хреновина, от одной мысли об этом у комбата волосы пониже спины вставали дыбом, либо самому найти специалиста. Да, на Чукотке отыскать безработного каюра для Мамонта в принципе реально, но тут проблемы со связью и транспортом. Пока найдешь, да уговоришь, много воды утечет. Еще раз заглянув в те самые документы, комбат вызвал бульдозериста Садникова. Тот дослуживал контракт, но контракт еще не кончился, а вот бульдозер уже. Поговаривали, Садников его нарочно доломал. «Ты же якут, Василий Иванович!» — сказал комбат. Садников поежился, заподозрив неладное. «И каюр наш якут!» И были вы с ним, не разлей вода, а два раздолбая. И болтали, мол, настоящие мамонты якутские, а чукотские фигня, да? И ты на мамонте еще вот такой катался. Говорил?
Товарищ командир,
заныл Санников. Я забуду, от чего каюра разморила. Вы с ним водку пили в служебное время, и тебя не задавило тем же самолетом, потому что ты пошел за добавкой. Это я тоже забуду. Катька тебя давно знает, относится хорошо. Короче, принимай аппарат, как говорится.
Да что же я,
начал было Санников. Ты ничто, отрезал комбат. Либо берешь мамонта и спокойно на нем дослуживаешь до января, либо я тебе устрою такое закрытие контракта, которым здесь в ближайшие 100 лет будут пугать детей. Санникову вручили служебное имущество каюра. Паспорт на легкий биологический бульдозер, катерпиллер, звезда Чукотки, инструкцию, памятку «Эксплуатация мамонта в условиях Крайнего Севера» за авторством П. Омрына, управляющий свисток и громадный спецпистолет для аварийного забоя животного, будь оно вдруг с ума сойдет. При ближайшем рассмотрении пистолет оказался строительным, без патрона и даже без гвоздя. «Нет, Рей, мамонт тот же бульдозер, так лучше», — напутствовал комбат. Ему очень не хотелось передавать Катьку такому раздолбаю, но больше свободных людей не было. Потом мама ты правда хорошо знал якута. «Да я что?» — сказал Санников и развел руками. Он ничего не имел против Катьки. Тот ему даже нравился, как всем нравился. Санникову просто обрыдло служить. В мечтах он видел себя не скучным военным бульдозеристом, а веселым гражданским бульдозеристом, фартовым парнем, который горы сворачивает одной левой и ни перед кем не обязан брать под козырек. Катька по каюру не особенно горевал, бульдозериста принял легко и слушался охотно. За неделю Санников вполне освоился и начал, сам того не ожидая, с некоторым даже огоньком участвовать в хозяйственной жизни аэродрома. Мамонт здесь трудился и тягачом по мелочи, и погрузчиком того сего, и подметальщиком рулежной дорожки, и действительно легким бульдозером, для чего имелся набор отвалов, ковшей и скребков разной формы. Замки на всех этих аксессуарах были так хитро устроены, что Катька мог без помощи человека и цеплять инструмент на бивне и освобождаться от него. Вскоре Санников пришел к выводу. Не будь Катька мамонтом, его можно было бы и к самостоятельной работе допустить. А нельзя этого делать. По одной простой причине. Катька, видите ли, животное. Что за ерунда? Забравшись по сбруе мамонту на загривок и принимаясь руководить, Санников задавал живой махине только общее направление. А все остальное она делала сама. И это наполняло душу бульдозериста неведомым ранее восторгом. Насколько ему раньше было важно, что бульдозер – продолжение человеческих рук, настолько же оказалось здорово, что мамонт самостоятелен. Катьке было 15. Он набрал 3 метра в полке, 5 с лишним тонн и продолжал медленно расти. Прежде чем попасть на военную службу, он закончил в питомнике курс молодого мамонта, где научился всей типичной слоновьей работе. Корчевка, трелепка, погрузка-разгрузка, перевозка, расчистка и так далее. Но ему никто не показывал, как мыть автомобили и тем более зачехлять самолеты. Это он освоил по собственной инициативе, просто наблюдая за людьми, и, как хвастал каюр, прекрасно исполнил с первой же попытки. А еще он на аэродроме ничего не сломал, не разбил и даже не пролил. Еще Катька умел играть в футбол и ни разу никому не наступил на ногу. Любил собак и легко находил с ними общий язык, хотя те и скалились поначалу. Был просто-таки кумиром гарнизонной детворы и каждый выходной катал детишек вокруг аэродрома в грузовых контейнерах, подвешенных к сбруе. Наконец, он просто хорошо выглядел. Забавно мотал своей челкой, моргал хитрым глазом и помахивал хвостиком. От него даже навозом не пахло. Но это больше спасибо каюру и совсем не несло зверем. Катька распространял вокруг себя легкий запах дорогой шубы. И вот теперь этот умнейший, симпатичнейший зверь лежал больной и несчастный, а два человека стояли над ним, как два дурака, и не знали, чем ему помочь. Но это Санникову так казалось. Он привык отвечать только за себя и терялся, когда надо было что-то организовать. А под фуражкой комбата шла бурная умственная деятельность. Там отсеивались в одну сторону негодные варианты, а отваливались в другую, более-менее разумные.
«Значит, ты сгинь с глаз моих долой, но будь поблизости», — распорядился комбат и взялся за телефон.
Обиженный Санников погладил мамонта по уху и ушел. Комбат принялся рычать в трубку.
«Да, главврача! Да, немедленно! Не знаю, найдите! Да, прямо на поле, чтоб сейчас же!»
Подъехала машина, из нее высунулся моложавый полковник в летном комбинезоне. «Ну что же ты, Катька», — сказал он. Поглядел на комбата и спросил. «А ты?»
«Жуя!»
«Делать-то чего будем?» Полковник вышел из машины и сунул Катьке под нос, то есть прямо в хобот, спелое яблоко. Мамонт яблоко взял, поднес к мутному глазу и положил на землю.
«Это уже никуда не годится», — сказал летчик. «Чтобы Катька от яблока отказался.
Это очень плохой симптом. И что лежит он тоже плохо, он стоять должен. Он так и загнется, пожалуй».
«Ишь ты, ветеринар!» – процедил комбат, снова листая адреса в телефоне.
«Да нет у меня ветеринара, а то бы...
А что у тебя есть?»
Летчик задумался. Сдвинул фуражку на лоб и почесал в затылке. Тут подкатил УАЗ. Остановился с громким скрипом. Из него выпрыгнул еще один полковник, этот с медицинскими эмблемами в петлицах.
«Доктор!» –
воскликнул комбат. «Ну, доктор!» — хмуро сказал тот, пожимая руки сначала летчику, потом комбату.
30 лет уже, доктор. Только я человеческий доктор, понимаете? О болезнях зверей мне неизвестно ничего. И уж в слонах я точно не разбираюсь».
«Это не слон, это мамонт», — напомнил комбат с достоинством.
Доктор в ответ уставился на него так, что комбат все достоинство мигом растерял и опустил глаза.
«Но ведь это живое существо», — буркнул он, глядя под ноги.
«Таракан тоже живое существо. Разницу не чувствуете?»
«Ну вы же врач!»
«Вы мне еще клятву Гиппократа припомните. Я не обязан лечить животных. Я не вижу здесь пациента. Я вообще тут нахожусь чисто случайно. Просто мимо ехал».
«Ну вот просто мимо ехали и увидели больного».
«Это не мой больной. Ищите ему ветеринара. Должен быть на этом долбанном краю земли ветеринар. Сколько у нас работает собачьих упряжек, и ни одного ветеринара. У оленеводов узнаете. Позвоните в Анадырь, наконец. А что я чушь-то несу?»
«Вот именно».
«Вы просто не хотите осматривать больного и тянете время», —
вернул летчик, глядя в сторону.
«Знаете, товарищ полковник, я бы вас попросил. Вот не надо этого, а?
Слушайте, товарищи, хватит дурью маяться. Вы ударились в панику, а я вместе с вами. А следует всего-навсего позвонить в питомник. Уж они-то знают, где на Чукотке взять для мамонта врача. Или своего пришлют.
Есть некоторые сложности, сказал комбат. Как вы верно заметили, мы на краю земли. Тут до начала до Америки гораздо ближе, чем до питомника.
Нам для начала хотя бы устную консультацию получить, а дальше у вас полный аэродром техники. И только не говорите, что командиру полка трудно сгонять самолет за пару тысяч километров ради любимой зверушки.
Летчик-командир полка неопределенно шевельнул плечом.
Повторяю, доктор, есть некоторые сложности, сказал комбат. Знаю я ваши сложности. Знаю я, почему вы больного зверя так секретите. Из-за корпоративных интересов, из-за какого-то идиотизма у вас несчастное животное осталось без присмотра. А что мы, собственно, имеем с этой дрянной Арктик нефти, кроме перелома двух ног у пьяного ебута?
Комбат надулся.
А то вы не в курсе.
Снабжение, сказал летчик вместо него.
Вот все эти вкусняшки, которые так нравятся женам и детям.
И нам тоже.
Ага, вкусняшки, которыми ваши подчиненные нагло спекулируют, толкая их местным втридорога.
А ваши нет. Ну ладно, доктор, вернемся к нашим мамонтам, хорошо? Попросил летчик миролюбиво.
Ну хотя бы осмотрите больного, ну пожалуйста. Осмотреть можно, а дальше?
Ну вы осмотрите,
протянул комбат умоляюще.
Осмотреть можно, повторил доктор. Черт знает, что такое,
буркнул он, подходя к Катьке. Заглянул в глаз, осторожно потрогал хобот, еще осторожнее сунул руку в пасть.
Язык сухой, это мне не нравится.
Глаза мутные, нос теплый. Доктор заметил яблоко, подобрал его, сунул мамонту, тот не взял.
Отсутствие аппетита. Кстати, а чем кормите?
Он у нас в общем и целом на самообеспечении, сказал комбат. Ну, овощи даем, хлебушка обязательно. А так, одна из задач эксперимента с мамонтом заключается в том, что зверь энергетически независим, то есть живет круглогодично на подножном корму.
Так он сожрал у вас пяку какую-нибудь из-под ног и отравился.
Нет, нет, комбат замахал руками.
Катька очень разборчивый, что попало в рот не тянет.
Вам виднее, сухо произнес доктор.
А теперь разрешите отправить с меня ждут другие пациенты.
А если клизму ему, спросил комбат беспомощно.
Ага, с нами, за компанию, сказал доктор. Чтобы ему тоже после проверки служба медом не казалось.
Комбат и летчик синхронно поежились. Внезапная проверка вылилась и для аэродромной службы, и для полка перехватчиков в такую нервотрепку, когда невольно думаешь, уж лучше бы война. Клизмы как таковой полковникам не поставили, обошлось, но затрахались все. Он даже мамонт заболел, который вообще ничего не делал. Его от проверки спрятали, угнав от греха подальше за ближайшую сопку. Санников, между прочим, остался этим крайне недоволен. Даже самая внезапная проверка не бывает совсем внезапной. И бультезерист, по его словам, полдня ухлопал на то, чтобы привести мамонта в самый что ни на есть парадный вид. Но Санникову приказали сгинуть, он таки сгинул, и клизмы тоже счастливо избежал. А вот главврачу, похоже, вдули с кипидару. Доктор уехал. Комбат подошел к Катьке и устало облокотился на него. Мамонт еле заметно поводил боками.
«Так», — сказал комбату летчик, — «по-моему, дружище, ты устал. Дай-ка я на пару минут возьму управление на себя.
Только отдышись».
«Отдал».
Комбат полез за сигаретами.
«Взял. Теперь подойдем к вопросу системно. Доктор сказал полезную вещь. Сколько у нас собачьих упряжек? Где сейчас гаюры? Пошли за ними.
Все они понимают, мамонт.
Тебе сейчас пригодится любой, кто понимает хотя бы в хомячках. Надо перетряхнуть весь гарнизон, но найти знающего человека.
Интересно, а у меня кто-то есть? Стоп! Ты же сам спрашивал, что у меня есть, а у меня для тебя есть, между прочим.
Специалист по хомячкам, буркнул комбат.
«Начальник разведки!» – ответил летчик. Начальник разведки Энского авиационного полка майор Андрианов, мужчина невеликого роста, зато живого ума и редкой дотошности, любил решать нестандартные вопросы. И когда ему поставили задачу, даже ухом не повел. «Сделаем», — только и сказал он. «Врачи привлекали?»
«Врачи исключить», — сказал комполка. «Нервные они у нас, видишь ли. Бери посыльных, вездеход мой, и дежурный вертолет тоже в твоем распоряжении. Так ты его не очень, ладно?»
«Понял? Разрешите приступать?»
У себя в кабинете Андрианов стремительно набросал на листе бумаги какой-то график, понавтыкал в него острым карандашом непонятных загогулин, посмотрел так и этак и отправил в корзину. Начертил еще один, задумался и позвонил командиру.
«Флот задействовать разрешаете?»
«Да задействуй кого угодно, хоть кавалерию. Если Катька помрет, как мы детям в глаза смотреть будем?» «Особый отдел, только не дергай».
«Все равно узнают?»
«Узнают, но потом. Думаешь, обидятся?»
«Непременно обидятся. Скажут, что ж мы вам не русские, мамонтов не любим. Совсем вы нас за людей не держите».
«Решает по обстановке», — сухо сказал комполка. Он не был уверен, что особый отдел любит мамонтов. Зато мамонтов любили в строевом отделе. И уж вовсю поднимали личные дела, выясняя, не имел ли никто в гарнизоне случайно зоотехнического или хотя бы биологического образования. Посыльные тем временем искали каюров, а Андрианов звонил на флот. «Флот — это, конечно, сильно сказано. Военные корабли появлялись тут строго по сезону, когда море оттаивало и начинал двигаться Севморпуть. И занимались в основном демонстрацией флага, дабы американцам неповадно было совать нос на нашу сторону Чукотского шельфа. Но как раз сейчас какой-никакой флаг нарисовался на рейде, и Андрианова там знали. Ко второй половине дня, когда стараниями Андрианова вспотели и запыхались все приданные ему силы, включая дежурный вертолет, в кабинете начальника разведки собралась колоритная и разношерстная компания. Здесь были трое КЛСов, то есть каюров легких транспортных систем в разной степени похмелья. Их в разной степени мутило. Жена одного из пилотов, владелица немецкой овчарки, она нервно комкала в руках носовой платочек. Зато спокоен, как настоящий индеец, был маленький щуплый чукча в форме старшего матроса ВМФ, моторист развозного катера. Его плоское лицо с глазами-щелочками ничего не выражало, но казалось не столько каменным, сколько умиротворенным, будто этот молодой моряк познал у себя на катере некую высшую истину, и ему теперь все на свете хорошо. Каюры ныли и отнекивались наперебой, пытаясь объяснить майору, что «собачки — это, конечно, собачки, но мамам совсем другое дело». Попутно они, как настоящие мужчины, выгораживали даму. Наконец, чукче эта комедия надоела. Он подался вперед и сказал: «Товарищ майор». Лицо его оставалось все таким же умиротворенным. «Разрешите, я посмотрю». Андрианов заглянул в свой график. Чукче флотские прислали, не сообщая подробностей, с одним единственным комментарием: «Умка хороший, не обижай его».
«Умка, значит?» – спросил Андрианов.
«Старший матрос Умка», – поправил чукча.
«Я посмотрю, что можно сделать. У меня диплом КТС».
Каюры дружно вскочили и принялись сжать чукче руку, да с таким жаром, будто тот уже вылечил мамонта, а заодно их исцелил от похмелья. И хозяйка немецкой овчарки прямо расцвела. Андрианов от неожиданности захлопал глазами. «Каюр тяжелых транспортных систем, ничего себе! Мы готовы пол Чукотки на уши поставить, чтобы его найти, а он у нас тут под боком в мелкой бухте плещется».
«А чё ж ты, друг ситный, в мариманы подался?» – удивился начальник разведки.
«Люблю море», – сказал чукча.
«Ну-ну», – хмыкнул Андрианов.
«Ладно, идем.
Мамонта нашего зовут, извини за выражение, Катерпиллер, но отвлекается он на качку».
«Я знаю», — сказал чукча. Посмотреть, как матрос будет лечить мамонта, просились сразу оба полковника. Но Андрианов им отсоветовал. Он и сам-то деликатно спросил у Чукчи разрешения присутствовать. «Да, конечно», — сказал тот. «Ведь это ваш зверь», — сказал как-то отстраненный, вроде бы с некоторой грустью. Майор хотел было уточнить, что он лично к больному никаким боком не относится, но вспомнил Катьку и промолчал. До появления Катьки на аэродроме Андрианов мамонта вблизи не видел и даже не интересовался. А как познакомился, с тех пор жалел, что они не бывают ростом с собаку, а то завел бы себе такого уж больно добрый зверь. Было в этом волосатом слоне нечто трогающее загадочную русскую душу хоботом за самые потроха. Пока они ехали в конец полосы, Андрианов за матросом подглядывал, но бесполезно. Тот не волновался совершенно и вообще не выражал никаких эмоций. «Настоящий индеец, ведь не прикидывается», — подумал майор. Чукчи был, строго говоря, совсем еще мальчишкой, едва за 20, но чувствовалась в нем спокойная уверенность, какую не в каждом взрослом найдешь. Увидав Катьку, настоящий индеец весь напрягся и едва остановилась машина, выскочил из нее очень резво. «Ага, и тебя проняло», — таки подумал Андриан. Матрос присел у головы недужного Катьки, погладил его, что-то пошептал, оттянул к себе огромное ухо. Потом двинулся вдоль мохнатого тела, прощупывая его и простукивая аж до самого хвоста. Вернулся к голове и зачем-то уставился на белоснежные короткие бивни. Поковырял бивень ногтем, покачал головой. «Ну и каков диагноз?» — спросил Андрианов. «Я сейчас уйду и вернусь», — сказал матрос. «Ждите, пожалуйста». И зашагал от аэродрома в сторону ближайшей сопки, которую уже накрывало вечерними сумерками. Вернулся он почти через час. Андрианов весь извелся за это время, не зная, что и думать, с целой охапкой разных трав и каких-то веточек. «Надо ведро воды согреть почти до кипения», — сказал матрос. «Распорядитесь, пожалуйста». Пока грели воду, матрос, достав из кармана нож, легко и ловко измельчил свою добычу в мелкие крошево на куске фанеры. Несколько пучков травы и веток он сжег, добавил пепел к нарезанному и все это запарил горячей водой. Пока настой остывал, матрос стучал кулаком по спине и брюху Катьки, снова брал его ухо и что-то настойчивое туда нашел трех. Минут через 40 он заставил Катьку приподняться на коленки передних ног и выпить лекарство. Мама без видимого удовольствия, но покорно закинул хоботом в рот пол ведра варева, задумался, словно прислушиваясь к своим ощущениям, и начал пить активнее. А потом впервые осмысленным взором обвел стоящих рядом людей, как бы говоря: «А вы что здесь делаете?» Матрос собрал в ведре остатки запаренной гущи на ладонь и дал мамонту все слезать. Катька снова обессиленно прилег, и матрос еще раз провел с ним загадочную беседу. Спустя минут 20 он, ловко взобравшись по упряжи, похлопал своего пациента по холке, заставил подняться на ноги и сказал обалдевшему Андрианову: «Мы съездим тут недалеко». И Катька довольно-таки бодро удалился в темноту. Андрианов забыл, что пропустил ужин. Он просто стоял и ждал. На обеспокоенные звонки отвечал уклончиво. Еще через час матрос привидением вынырнул из темноты и доложил: «Я его там зафиксировал, все будет хорошо».
«Как зафиксировал?»
Начальник разведки плохо себе представлял, как можно зафиксировать такую могучую душу.
«Привязал, если по-простому».
Это Андрианову показалось еще чудесатей, если по-простому, но майор счел за лучшее обойтись без комментариев. А то бог их знает, этих КТСов, что они понимают под словом «привязал». Матрос глядел на майора своими щелочками, глядел и вдруг улыбнулся. Улыбка оказалась по-детски открытой и доброй.
«За веревочку! Карликовой березе! Привязал!» —
объяснил он майору как маленькому.
«Да и черт с тобой! «Жрать хочешь?» — сказал Андрианов. «Поехали в столовую переходнем. Должны были оставить. Койку тебе нашли, ни о чем не беспокойся. Если надо будет ночью Катьку проведать, ты скажи, я организую».
«Нет, это лишнее. Он теперь сам. Утром посмотрю и все. Только мне бы с вашим каюром поговорить».
«Нет у нас каюра, уже месяц».
«Да и тот был, честно говоря, не внушал доверия. А сейчас бульдозерист на Катьке работает».
«Понятно», — сказал Чукча. Когда они уселись в машину, Андрианов спросил:
«Между прочим, нет желания перевестись в авиацию? Воздушный океан, это, знаешь, такая стихия. Мамонты не летают», — сказал Чукча.
«Какие ты понятливые», — сказал Андрианов. «Еще заговоры всякие знаешь. Шаман, однако, а?»
Чукча покосился на майора как-то странно и ничего не сказал.
После утреннего развода в конец взлетки примчались все три полковника. Доктор тоже не удержался. Катька мирно пощипывал травку вдоль полосы, моргал блестящим глазом, весело сдувал челку, махал хвостом, ну живчик да и только. Матрос стоял к мамонту спиной, заложив руки за спину. Рядом околачивался Андрианов с видом крайне разочарованным. Он весь прошлый вечер и часть нынешнего утра пытался как-то склонить этого настоящего индейца к сотрудничеству, но тот оказался крепким орешком.
«Люблю море, и все тут».
Отдельно майора злило то, что парня он все-таки раскусил. Ну куда такому мальчишке против старого и опытного? И теперь готов был оторвать его у флота с руками. Чукча оказался, как и следовало ожидать, непрост. Два специальных образования не гарантируют прибавки ума, а этот парень был именно умен, да вдобавок начитан, с широким кругозором и словарным запасом интеллигента впору. Зачем он гробил себя в мотористах на крошечной посудине, Андрианов догадывался. Мальчишка ждал вакансии на серьезном корабле, а там уж рассчитывал проявить себя, пойти в рост по службе, получить за казенный счет вышку и по морям, по волнам, как говорится. На это придется ухлопать полжизни с непредсказуемым результатом, но парень готов рискнуть. Тесно ему оказалось на Чукотке, что ли? А то мамонты с детства осточертели. Этого Андрианов так и не выяснил. И вот так и подмывало тряхануть нашего особиста, чтобы тот тряханул флотского особиста, откуда он такой взялся, умка хороший. Комбат пожал матросу руку, глянул поверх его головы на Катьку и рявкнул:
«А где этот наш тракторист-затейник? А ну, Санникова, ко мне! Живым или мертвым? Разрешаю мертвым!»
Бульдозерист появился мгновенно и бегом, пока не убили в самом деле. Отчеканил три строевых шага и представился:
«Живой, значит? А я бы на вашем месте со стыда потох два раза. Доложите мне, рядовой, как готовили вверенную вам материальную часть к проверке», — процедил комбат.
«Я ее вымыл», — сказал Санников.
«Просушил, расчесал. Бантик на хвост повязал».
«Никак нет».
«А надо было»,
— вернул командир полка.
«В следующий раз непременно. Дальше, Санников, дальше».
«Ну-ну, бивни подновил и все».
«Подновил? Конкретнее».
«Я их покрасил!»
Отрапортовал Санников и на всякий случай зажмурился.
Нитрокраской закончил за него комбат. 30 лет! Здоровый лоб! 27!
Пискнул Санников, непроизвольно становясь меньше ростом.
«Здоровый лоб! На тебе пахать можно вместо мамонта! Технически грамотный мужчина! А мозгов, как у 5-летнего!»
«Мне прямо стыдно», — сказал доктор. «Я, знаете, тоже хорош. Как не заметил?»
«А он тщательно покрасил! Качественно! Тонким слоем! Вы, доктор, не смотрите, что он дурак дураком! Санникова трудно заставить взяться за дело, но уж если он взялся, делает хорошо!»
Санников стоял на вытяжку и от стыда едва не плакал.
«А еще якут называется!»
Упрекнул его комбат непонятно чем и непонятно зачем. Санников шмыгнул носом. Таким дебилом он себя в жизни не чувствовал.
По его глупости мамонт нанюхался до одурения нитрокраски и заболел. Собственно, эта версия еще вчера пришла бульдозеристу на ум, и он даже подумал, не снять ли краску с бивней растворителем, но вовремя сообразил, если как-то нюхнет вдобавок white спирита, ему, наверное, вообще конец. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» – подал голос матрос. «Он все понял. Он не хотел сделать скачки плохо. Он больше не будет».
«Естественно, не будет. Я его к животному на пушечный выстрел не подпущу».
«Товарищ Умка, будь человеком. Три старших офицера тебя просят. Переводись к нам в авиацию.
Мы с твоим начальством решим это мигом. Деньгами не обидим. Снабжение у нас закачаешься, но это мелочи по сравнению с главным.
Катька тут ради эксперимента. И если опыт удастся, мамонтов начнут внедрять на всех арктических аэродромах. А ты-то будешь первый аэродромный КТС. Второго такого нет. Догадываешься, какие это открывает перспективы?»
«Санников хороший человек и Катьку любит», — сказал матрос. «Не надо менять ничего».
Комбат и командир полка дружно поглядели на Андрианова. Тот только плечами пожал.
«Молодой человек, а вас животные не жалко совсем?» – спросил вдруг доктор.
«С ним теперь все будет хорошо», – сказал матрос.
«Правильно у вас на флоте говорят. Матроса куда ни поцелуй, всюду жопа!»
– бросил в сердцах комбат. Чукча рассмеялся, молодо, звонко. И вдруг у него за спиной весело затрубил Катька. На завтра Катька исчез с аэродрома. Как доложили караульные, на рассвете ушел в бухту. Комбат вместо того, чтобы озвереть от такого самоуправства, только саркастически рассмеялся. А потом загадочно улыбнулся и спросил командира полка, сильно ли занят начальник разведки. Потому что Андрианов точно знает, где искать скотину и что потом делать. Еще комбат отдал распоряжение в дальнейшем убытию мамонта в направлении портовой зоны не препятствовать.
«Да у нас препятствовать и в мыслях не было, честно сказал начальник караула.
Попрепятствуешь ему. Попрепятствовал один такой, у него еще самолет перевернулся».
За что схлопотал выволочку и совет внимательно перечитать устав гарнизонной караульной службы. Андрианов новой задачи не слишком обрадовался, но тоже саркастически усмехнулся. Подхватил обескураженного Санникова, уверенного, что теперь комбат точно сживет его сосвету, и поехал. До порта было 5 километров, и Андрианов действительно знал, где найдет мамонта. Катька стоял на катерном причале и вовсю дудел, призывая своего спасителя. Рядом толпились зеваки, снимая красавца на телефоны, планшеты, камеры и чуть ли не утюги. Дай им волю, они, наверное, автограф у него просили. Детишки какие посмелее совали мамонту булки, которые тот с удовольствием поедал в промежутках между трупными воплями. Санников подул в свисток. Катька не отреагировал. Санников подул еще несколько раз. Мамонт обернулся, мягким движением выдернул свисток у него из руки и зашвырнул далеко в воду. Толпа разразилась аплодисментами. Андрианов достал телефон и принялся вызванивать флот. Вскоре со стороны рейда, где маячили хищные серые тени, показался катер и заплясал на волнах. Мамонт затрубил в другой тональности, радостно, приветственно. Моториста катера старшего матроса Умкой публика встретила словно героя, возвратившегося из дальнего похода с победой. Выглядел герой-победитель не очень. Был бледен и утирался рукавом.
«Что, дружок, хреново?» – участливо поинтересовался Андрианов.
Матрос не удостоил его ответом. Катька удовлетворенно мычал, обнимал матроса хоботом и пытался его облизывать всем своим видом, показывая высшую степень благорасположения и удовольствия. «Поехали к нам», – сказал Андрианов.
«Я договорился. Поживешь еще денек, а там поглядим».
Умка тяжело вздохнул, а потом уткнулся лицом Катьки в щеку и застыл. Постоял так с минуту, открыл глаза и показал Санникову. «Залезай».
«Как тебя зовут-то?»
– с
Спросил он бультезериста, пока тот карабкался наверх.
Вася!
Проклятье, сказал Умка.
Василий Иванович!
Уточнил Санников. Тысячи чертей, сказал Умка очень грустно и полез следом. Андрианов хихикнул. Как ему самому показалось, гнусно хихикнул. Целых два Василия Ивановича. Пору мамонта перекрестить Питьку. Можешь звать меня Умкой, сказал Умка хмуро. Как ты отдаешь команду на движение?
Вот на эти точки и каблуками.
Санников несмело протянул руку и показал.
Верно. У вашего сломанного каюра научился.
Да ты понимаешь, мы с ним по большей части квасили. Короче, управление, это я все сам. У меня руководство есть. Эксплуатация мамонта написал Петр Умрын. Хорошая книга.
Знаю, процедил Умка. Давай задний ход и разворот.
Эй, граждане, бойся! От борта!
Ну, молодые люди, сказал Андрианов, желаю вам счастливого полета. И поддайте газу, а то на аэродроме без вашего зверя, как без рук. Это он пошутил? Спросил Умка недоверчиво.
Да ты что? Наш катерпиллер пашет, как реальный катерпиллер, без выходных. Единственное, чего мы не пробовали, это самолеты таскать. Опасаемся пока, он же молодой совсем.
А вертолеты легко двигает.
Никто и не думал, что мамонт на аэродроме такая удобная штука. А он реально для всего годится. Будь моя воля, я бы ему разрешил боекомплект на внешнюю подвеску грузить. Он бы справился, я уверен, но кто ж ему позволит?
Да ему вообще нифига не разрешается, потому что, видите ли, мамонт.
Это какая, блин, тупая дискриминация. Катька поумнее иного человека. Хоть на меня погляди. Вот же я дурак-то был, а?
Ладно, сказал Бумка. Поехали. Подумал и добавил. Завтра с утра попробуешь управлять бесконтактно. А следующий этап без голоса. Я потом тебе покажу.
Ты прости меня, если сможешь,
сказал Санников.
Ну дурак я был, что уж теперь.
Ты не хотел ничего плохого, не за что извиняться. Ты просто не догадался, что делаешь ошибку. Бывает.
Ну, да. А ты чё бледный такой?
Меня на этой посудине дико укачивает, сказал Умка. Катька осторожно сдавал задним ходом. Внизу смеялись дети, впереди плескалось море. Умка закрыл глаза. Мамонт уходил с аэродрома еще дважды и трубил с причала до тех пор, пока к нему не приплывал Умка, чем взбеленил до последней крайности портовое начальство, которое требовало от летчиков прекратить этот дурацкий цирк любой ценой. Флотские тоже, мягко говоря, устали от всего этого и прозрачно намекнули, что готовы продать моториста за канистру спирта. Хотя Умка и очень славный парень, всеобщий любимец, но просто задолбало. Комбат все ухмылялся да посмеивался. Командир полка спросил, чем такой загадочный. И тогда комбат показал ему сайт питомника, откуда прибыл Катька. Летчик посмотрел, ничего особенного не заметил, а потом усмехнулся сам. Директора питомника «Звезда Чукотки» звали Иван Умка.
«Твой Андрианов уже все уточнил и подтвердил», — сказал комбат.
Я теперь спокойно жду, когда парень устанет терпеть эту психическую атаку.
Он самый талантливый молодой КТС за всю историю своего училища. У него вообще к зверям особый подход. Он с мамонтами в обнимку вырос.
Но ему, как я понял, не по душе, что судьба от рождения определена, словно у племенного зверя. Вот он и драпанул. И из дома, и из профессии.
И он действительно любит море, а еще любит моторы, отличный двигателист.
Нам повезло, что сейчас нет вакансий на серьезных кораблях. Он травит за борт каждый день. На катере это называют «Умка ищет друга». Упорный парнишка. Знаешь, его там все любят.
Прям как здесь Катьку, сказал комбовка. Мальчик пытается сломать от колена судьбу. А я ему мешаю.
Ты когда решил, что пойдешь в авиацию?
С детства. Я успел таки хорошо полетать до того, как здоровье меня приземлило.
А ты когда?
А у меня династия, сказал комполка.
Моя судьба была решена, как у того самого племенного мамонта. Вздумай я пойти другим путем, меня просто не поняли.
А ты хотел? Ну, другим путем.
Да что ж я, совсем дурной?
Искренне поразился летчик.
Каська ушел не как обычно утром, а среди бела дня. Задумался вдруг, потом осторожно снял Санникова с рабочего места, усадил на крыло самолета, да галопом рванул в порт. Там он не стал долго трубить, а прыгнул с причала в воду и поплыл к рейду. В порту сыграли команду «Человек за бортом». С аэродрома подняли дежурный вертолет, даже не подумав, что Ми-8 физически не способен выдернуть из воды 5 тонн в намокшей шкуре. Собрал вещи с утра. Он чувствовал, что-то случится. Теперь он сидел на своем мешке, глядел назад, туда, где остались корабли, его совсем не тошнило, хотя катер мотал изрядно. В рубке азартно кричали: «Давай, давай, самый полный, все нормально, успеем!» Умка даже не прислушивался. Он знал, что успеют. Лишь бы летчики раньше сгоряча не утопили вертолет. Умка был очень благодарен всем этим людям, которые так переживали за судьбу мамонта. У него только никак не помещалось в голове, отчего судьба человека значит меньше. Всегда значила меньше. И вдруг он понял, что ошибается в самом главном. Вот на его глазах десятки, если не сотни тысяч судеб, втянуты в экстренное освоение арктического шельфа и нелепое противостояние с Америкой в гонку нефтяных вооружений. Люди всегда могут договориться, государство никогда. И государство будут убалтывать людей, или провоцировать людей, или просто их покупать ради того, чтобы люди вписывали свои судьбы в чужие сценарии. Но судьбы при этом остаются в руках людей. Люди-то делают то, что им по сердцу. А что делаю я?
Умка, мы его видим! Дай вперед, скажи ему!
И вот сейчас люди, не щадя себя и дорогой техники, рвутся на помощь существу, которое просто меня любит и хочет быть со мной, думал Умка, пробираясь на бак. А разве я не люблю его? И я тоже помчался его спасать. Не любил бы, да и черт с ним. Но я себя не заставляю сейчас. Я иду навстречу Катьке от всей души. И ребята тоже. Значит, мы делаем правильно. Мне осталось сделать один шаг. Понять, что Катька – это та самая судьба, от которой я убегал столько лет. Катер сбавил ход. До Катьки оставалось всего ничего, меньше Кабельтова. Умка выпрямился на баке, держась одной рукой за леер, а другой отсемафорил. «Внимание!» Мамонт в ответ умахал хоботом. Умка дал ему команду на разворот. Катька вроде бы послушался.
«Дальше как?»
– крикнули из рубки.
«Уравняем скорости и пойдем рядом!» «Добро! А он не простудится!»
Умка помотал головой и улыбнулся. «Вот они какие люди! Наши люди, если им позволить быть самими собой!» Почему я не хочу быть собой? Просто меня с детства убеждали, что я должен. И тогда я захотел стать другим. Я сбежал. Выпрыгнул из шкуры и дал дёру. Выдумал себе мечту о море. Я действительно люблю море. Оно говорит со мной. Не так, как говорят звери, но что-то ласково шепчет. Черт побери, что мне мешает приезжать к морю на Катьке и слушать этот шепот вместе с ним? Катер уже шел самым малым. Умкой повернулся к рубке. Заслезились глаза. Он хотел сказать: «Прощайте, братцы, простите меня за то, что я притворялся. Мое место не с вами. Вы были хорошими друзьями, но теперь мне пора». И тут над ними прошел вертолет. Тихий вопль из рубки перекрыл гул воздушного винта.
«Человек за бортом!»
Человека сдуло за борт, как пушинку.
Вода была по чукотским меркам совсем теплая, но руки и физиономию прямо-таки обожгло. А потом неведомая сила ухватила Умка поперек туловища, дернула вверх, слегка встряхнула и усадила на теплый мохнатый пригорок. И радостно затрубила так, что заложила уши. С берега махал одеялом санников, и Умка догадался, что одеяло этот добрый балбес прихватил для мамонта вместо полотенца. А на катерном причале собралась толпа и снимала всех. Катьку, его седока, катеры, даже Санникова на телефоны, планшеты и так далее. В отдалении стояли комбат и майор Андрианов с канистрой. Умка догадался, в канистре выкуп. Ну что же, пора обратно в свою шкуру. И обязательно написать отцу: «Папа, я вернулся». Он наклонился к уху мамонта и сказал: «Домой, Катька, мы с тобой плывем домой». «Ты больше не уйдешь?» – беззвучно спросил Катька. «Не бойся, мы будем работать вместе», – сказал Умка. «И работы впереди много, хватит на всю жизнь. Ты у нас еще станешь настоящей звездой Чукотки, сестренки на зависть». «Это хорошо», — сказал мамонт и поддал ходу.